Ну что ж, мы, я повторяю, наш цикл это Праким Бетуратом Дина, главы Праким Бетуратом Дина. Я раньше говорил, это главы из теории государственности или из науки государственности. Потому что в новом иврите слово Тора приобрело еще один смысл, так как оно похоже на слово теория, то, например, теория относительности называется Тората Яхасут. Торатам Дина – это теория государственности или наука о государственности, то есть о правлении. Так? А Праким? Праким – это главы, ну, части, принципы можно тоже, принципы науки о государственности, скажем так. Нет, 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 нет. Отрывок это другое. Отрывок это. Если бы это было к Таим, может быть, был бы, может, можно было сказать отрывок. Основы, принципы. Да. Потому что слово «перек», оно переводится как «глава» на нынешнем иврите. Но это не обязательно. Например, на иврите говорят «перкей ядаим». То есть вот эти косточки и между суставами. Да, да, суставы. Это тоже «праким». И поэтому, например, воспаление суставов – это «далекет праким» на медицинском иврите. Перкея вот это, ну как переводится? Главы наших праотцев, да? Или патриархов. Это перкея вот. Но это могут быть и поучения, принципы и так далее, да. Что? Что случилось? Ну, знаете. Это мог бы перевести кто-то, да? Но тогда бы и я посмеялся. Ладно. Перед нами второе стихотворение. Оно длиннее, чем первое. И по смыслу оно проще. По смыслу. Но не по словам. А по смыслу. По своему внутреннему, по своей внутренней логике. Оно проще. Давайте я его прочитаю. И в некоторой степени только хочу сказать, первое наше стихотворение в этом цикле начиналось так. «Ло коах ахеров билвад» – «не мощь меча едина». «Не мощь», а
«не только»,
не только, не только. «Билвад». Вот. А здесь он подчеркивает именно силу меча. Вот. И это, я вам должен сказать, что уже в те годы, которые написал, то есть это седьмой том, это конец 40-х годов, либо 47-й, 48-й, 49-й, а, по-моему, мы говорили, он написано здесь, это, да, это лето 48-го года. Уже тогда существовало такое выражение, что мы как бы не будем только мечом жить. Ло алахерев. И он начинает с этого. А здесь он подчеркивает, насколько важна сила меча. Конечно, конечно, конечно. Он... Если уж говорить о биографии, он в 1939 году, в сентябре месяце, успел убежать из Польши, в которую уже вступили немецкие войска Запада, и 17 сентября уже вступили советские войска, которые сначала овладели его родным городом Львовом до 1941 года, а он успел убежать. И только после войны, мы уже об этом говорили, ему стало известно, каким образом погибли его родители, сестры, племянники в июле, в начале июля 41 года, когда местные устроили трехдневный погром имени Петлюры и зарезали их всех на улице. Прямо вытащили из дому, выволокли старого отца, старую мать, шесть сестер, их детей, их мужей и зарезали на улице. А потом какие-то там соседи убрали тела.
Хотя его родственники и не сотрудничали.
Ни с кем. Ни с коммунистами, ни с какие там рэбби сотрудничал с коммунистами. Он его самого чуть не послали в Сибирь. Во. Никто же не знал. Кто мог знать? Кто мог знать? Ладно. Так вот. Прочтем второе стихотворение. Прошу. Прошу смотреть. Алхарбейну нихье. Ковеа хасехель хукоп. Веахок гукавед. Веахзарум дабер. Тамид сакана. Они митпалели Элохим. Бехол нетеф би дам. שימעית את הזמן אשר בו על חרבנו נחיה, כדי שיערנו לאום בגופיו, יעווה אחרי שרבו בו קורתיו, ומשק כנפי רננים במלוא צמרותיו. אבל על חרבנו נחיה עוד הרבה מאוד זמן, אינני רואה את שולף בדמדום, רואה צאן בקרבנו יצא עם עדרו למרעה, ורובה על גבו ורימון בחגורו, ועיניו עיני הנשר, באשר ינוח נצפה. על חרבנו נחיה, על חרבנו נחרוש ונבנה, על חרבנו נערוך מיתרים, על חרבנו נהגה הגות עמוקה לדורות. ומיטב אהבות בשושן על חרבנו נוהב, ואישה תספר עם בעלה בלילות על חרבנו, תלד ילדים, צחוקם ובחיים על חרבנו יילך ויזל. ומיטב השיר על חרבנו יהל, עוד מנבל עשור הקדמון, עוד משושן עדות לדוד אחרי קרא, אלוהים דיבר בקודשו, אל עוזה, החלקה שכם ועמק סוכות המדד, לי גלעד ולי מנשה ואפרים, מעוז ראשי יהודה מחוקקי. מואב סיר רחתי על אדום משליך נעלי, עליי מצרים התרועי, ושבטי אגן סהר מפנינו ייחתו עזי, וצילנו יבואו לחסות ולכרות בריתות קרב, אחוות יבשת בים, ואבחרון צלב, הלוך ילך ורפא ממתחו. ואם לא על חרבנו נחיה בייעוד עם גדול, לא נחיה כעם נחל קטן שותה מים רדודים. לא ייתנונו שבטי אגן סהר לחיות מרופים, כעדת נכנעים נושאי מס במערב, ושיסום בנו נושאי הצלב ממערב פתחסים. ויהי פה סופנו כסוף כנען ופלשת והיבוס. על חרבנו נחיה, קובע השכל חוקו. כלב ער יום וליל, כן ידפוק מצפוננו תמיד. ואין גאוננו עירה ורואה עד אפסי כל ההיקף של קרקע קיום ומעשיו. ואם לרק רגע ידום המצפון הגזעי מלדפוק, ואם לרק רגע תישן אין גאוננו, ידע האויב, בעורמת הידיעה של עורב, כי ברגע הזה כל היקף קיומנו עזוב ופרס לו פרצו. ויהי השליט על הפרס, והנילוס הזי, שליט על ירדן וירקון. ועל הר הבית, עם ירח בשמש. Это, я повторяю, логика проста, словесный набор непрост. И непросто будет перевести, я думаю, так. Я надеюсь, что вы поняли в общем и целом, по крайней мере, о чем идет речь. Я хочу, прежде чем перейду к самому переводу подстрочному, хочу пояснить, почему я перевел определенным образом вот часто повторяющееся здесь словосочетание «Алхарбейну». Как бы наиболее просто и буквально было бы перевести «на мече нашем». Но я перевел «мечом». Наше, да? Так, мне кажется, это правильней, понятней и проще. И поэтому, чтобы не было лишних вопросов, я это сразу говорю. Первая строчка. Алхарбейну нихье, ковея хасехель хуко. Мечом своим будем жить. Установил закон свой разум. Установил закон свой разум. Ковея. Ну, устанавливает. Можно так тоже сказать. Но это тут ковея не в том смысле, а как бы это все время. Да, все время. Что важно здесь сказать, что Ури Цви говорит, что мечом будем жить, это не потому, что мы хотим меча. Не потому, что мы жаждем крови. Не потому, что у нас какая-то рыцарская романтика, которая была присуща великим европейским культурам, что вот только мечом можно проявить свою честь. Нет, это разум установил свой закон. И практически все это стихотворение есть объяснение вот этого разумного, логического закона, его непреложность. Необходимость, обязательность. Вторая строчка.
Вехахок укавет вяхзар умдабер. А закон этот тяжелый и жесток. Он глаголет. Двоеточие. Он гласит, можно тоже, конечно, так, да? Закон гласит.
Ну, это... Третья строчка. Тамид сакана. Опасность всегда.
Следующая строчка. Они митфалели Элогим. Бехол нетеф бидам. Я Богу молюсь каждой каплей крови во мне. Двоеточие. Шиям ит это зман. Ашербо алхарбейну нихье. Чтоб сократил то время, в течение которого мечом своим будем жить. чтобы сократил то время, да, то время, в течение которого мечом своим будем жить. Запятая. Кдей ши я арену ле ом бегуфа в ей азе, дабы лес наш, это, конечно, метафора, и он сразу объясняет, народ во плоти своей ей аве, это от слова аве, то есть лес бывает редким, бывает густым, да, загустел, ну, увеличился, правильнее это, проще сказать, чтобы лес этот наш, лес, в котором каждая плоть каждого еврея, это как дерево в нем, да, чтобы он стал густым лесом, загустел, ну, я не знаю, мне как-то загустел не очень нравится, увеличился, да, загустел, это хорошо? Великолепно. Я для себя так написал, но подумал, что ну, каша может загустеть. Я не знаю. Ну, самое главное, что вам смысл понятен. Если так, то я уже все. Я рад. Я свою миссию в этом деле выполнил. Следующая строчка. В скобках. Да, вы помните, это 48-й год. Ахарейши рабу бо кортав, после того, как умножились рубящие его, да, дровосеки его. Последняя строчка в этой строфе. Умашак канфейре на ним, бимлотсам ротат, и шум крыльев птиц певчих в кронах густых его, в полных кронах его, если хотите, в мело. И шум крыльев птиц певчих в кронах полных его. То есть, чтобы лес стал гуще, многочисленней, величавей, и более того, даже чтобы был шум все время, шум птиц певчих, да, чтобы это был живой лес. И поэтому нам надо пока жить мечом. Следующая строфа. Да? В этой строфе он говорит, я молюсь, чтобы это время сократилось, чтобы мы тоже жили спокойно. Но, и тут вот следующая строфа, авал алхарбейну нихье одарбеме озма. Но мечом будем жить еще очень долгое время. Насколько долгое? Эйнэни руэс шулав бидимду. Я не вижу даже конца края его в сумерках. Я не вижу даже конца края его в сумерках. Этого времени. Многоточие. И вот он как бы описывает, что значит жить мечом.
Руэцон бекирбейну яйце и медролим ламир э. Пастух из наших выйдет со стадом своим на пастбище. ורובה על גבו, ורימון בחגורו, ועיניו, ירוז'יו נפליצ'ה, יבוא, איגרנטה זה פויסם יבוא. Глаза его, тире, да, это конец строчки, тире, следующая строка. И глаза его, тире, эйней ханешен, очи орла, точка запятая. Башер януах, Мицпе, где привал, там дозор. То есть нету просто так привала, чтобы вот заснул себе спокойно и спи. Нет, там как бы дозор. Оттуда смотрит на всю округу. Я хочу обратить ваше внимание, что здесь написано «Верове алгабо», то есть на спине, а я сказал вам на плече. То есть это алгабо имеется в виду не сама спина, а вот как бы сзади.
Нет, ружье не обязательно за спиной, а это ремень накинуто, оно может быть вот
оно так. Может быть и так, но оно как бы вот оно к нему... Вот. Да, в общем, вы понимаете прекрасно все. Я только хотел, чтобы вы потом, когда прочтете еще раз, не сказали, а как же так? Плечо. Понимаете, если бы он написал «Алкатеф», то это как бы он его держит так. Поэтому оно наперевес. То есть он не все время, иначе он не может спасти. На плече. Все, поэтому я... Запрет. Все, это дело ваше. Я только хотел уточнить. Уточнить. Все. Дальше. Следующая строфа. Алхарбейну нихье. Алхарбейну нахрош. Венивне. Мечом будем жить. Мечом пахать и строить. Может быть тоже с мечом, может быть, по смыслу, может быть, да, то есть не отрываясь от меча, не бросая оружие, совершенно верно, смысл верный, но я вам перевожу более-менее как оно, так, точка запятая, он продолжает описывать, следующая строчка. Алхарбейну на арох мейтарим. Алхарбейну на геге. Мечом будем настраивать струны. Тоже с мечом, наверное, да? И с мечом мыслить. Да, точка запятая. И с мечом будем мыслить. Не-ге. Не-ге. Хагут – это мысль. От этого же слова «гигайон», от этого же слова «геге». «Геге» – не руль, потому что руль – это от слова «мангиг». А «геге» – это выражение, это иногда просто звук. Да? И в иврите произошло то же, что произошло в древнегреческом языке. Логос изначально это слово, слово, говор. И стало логикой, то есть наукой о складывании слов в предложение. Это логика, то есть о внутренней связи правильной. Иначе выходит нонсенс. То же самое в иврите. Изначально «геге» – это звук, слово, слог. А в более позднее время перевели греческую логику очень точно «гегайон». И потом появилось слово «гагут», то есть мысль. «Гоге дает» – это мыслитель, или просто «гоге» на сегодняшнем иврите, на самом таком современном. И вот именно об этом он и говорит. «Негеге» – следующая строчка. «Гагут амука ледород» – «глубокие думы на поколения». Думы. Третья строка здесь. И с мечом будем мыслить, это прежняя строчка. Хагута мукали дород, глубокие думы на поколения. Многие ледород. Нет. Наша мысль будет такой, что она будет жить в поколениях. Жить в поколениях.
Ну, не только. Но как мысли, не только которые будут актуальны для следующих поколений, но здесь мысли, мне кажется, которые будут касаться следующих поколений. Мы должны предусмотреть, что будет. Нет? Нет.
Это может быть, если бы было ладород, вело ледород. Ледород – это просто на поколение. Ладород – то есть на определенные какие-то поколения. Что-то именно, да. А агута мука ледород. Вообще, это сочетание ледород. Допустим, ну, человек говорит, баните баит ледород на века. На века. Да? Я построил дом на века. Да, будет стоять долго. На века. Вот именно. Если перевести на века, на иврит выйдет какой-то, то лемеот шаним, ну это тоже не сколько, камамеот, это, а ледород это бесконечно. Бесконечно. Почему? Потому что поколения все время рожают одно другое. Века-то не рожает один другой. Это может закончиться когда. А поколения, вот, они живые. И поэтому на иврите именно на века это ледород, на поколение. Они сами как бы продолжают себя. Дальше. Да, тут тоже многоточие. Следующая строчка. И это продолжение описания, что значит будем с мечом жить. Умейта вагавот бешушан алхарбейну ногав. И прекраснейшую любовь в розах с мечом возлюбим. Или будем любить. Дело в том, что на иврите можно сказать во множественном числе «агавот».
по-русски во множественном числе любви нету практически, да? Любови. Ну, это может быть, можно как-то, но это не то. И поэтому я тоже вот... И любовь. Прекраснейшую любовь в розах. То есть даже самую такую вот тонкую, романтичную, как лепестки роз, это... И все равно с мечом. С мечом будем любить. Не оставим меча. Дальше. И тут точка запятая, то есть продолжается вот этот список. Вишати саперим баалаба лейлот. И жена с мужем ночами будет шептаться. Это талмудическое выражение. Лесапер балейлот. Вишаим баала. Следующая строчка. Алхарбейну. И многоточие с мечом. Многоточие. Не алхарбей. Не будет с ним говорить о мече, а меч будет все время рядом. Даже в самые интимные моменты. Знаете, вот есть первый период любви, розы. Есть второй период, уже интимная близость. Это полно страсти. И как бы человек полностью в это. И тем не менее, Алхардей, не забывая меч, нельзя отвлекаться. Ни в коем случае нельзя отвлекаться. Я вам хочу сказать... Ну, ладно, закончим это, я вам... Строчку, да. Многоточие. Телет еладим, хокам, увихням, детей родит, смех их и плач. Детей родит. Запятая, смех их и плач. Алхарбейну ейлех деизаль. По мечу потечет. На слезы будут течь по мечу. Многоточие. Ну тут плач потечет. Если слезы, то потекут. Тот, он говорит, бех и бихьям, смех их и плач их потечет. Да-да, это. Да. Дальше. Многоточие, дальше. Умейтав хашир алхарбейну яхель. Двоеточие здесь. И прекраснейший из стихов на мече засияет. На мече засияет. Здесь глагол. Яхель. Яхель. Да? Это я, конечно, правильнее было бы сказать засветиться, засветиться. Но это близко, близко, да. Но там другое немножко, потому что там мем, это лагалом, это то, что вырубается, то, что выбивается из скалы, из почвы. Лагалом – это бить. Но лагалом это еще и подбивать. То есть, вот как, например, говорят, «Абегеда зе голем оти». Он не имеет в виду, что он меня пьет, а он мне подходит. Почему? Потому что, когда молоточком подбиваешь, вот он подходит, и ровно подошел. Да. Поэтому лагалом можно сказать, бьет. Например, «Гугалам бефанав», он ударил по лицу его. И можно сказать «абегет голем», «а цева зе големотха». Этот цвет подходит тебе. Это то, что касается «ягалом». А здесь «ягель». «Ягель» – очень интересный глагол. Например, все знаете слово, которое вошло и в русский язык. «Халлелуя». «Халлелуя», да? Это обычно. Или слово «галель». Там два «л». Но это тоже от корня «ягель», потому что это, как когда-то говорили, ваше сиятельство. Да? То есть, когда что-то очень хвалят, да? «Галель» — это хвала. «Халлелуя» — хвала Всевышнему. Русские там в церквях говорят «Аллилуйя, аллилуйя», не понимаю вообще, что это такое. Да? Это хвала Всевышнему, хвала Богу. Но хвала – это сияние Его. Вот как. Ведь как хвалить-то? Это осветить то, что есть. Если этого нет, это не хвала. Это подлость. Да, когда говорят человеку, ах, какой вы умный, а все знают, какой он дурак. Разве же это хвала? Настоящая? Нет. Вот. Поэтому настоящая хвала – это осветить то, что есть. И поэтому ягель. Ягель. Это свет, который падает на определенное пространство. Так вот, и прекраснейший из стихов на мече засияет. Следующее, это двоеточие, следующая строка. Какой стих прекраснейший из стихов? Откуда он идет? От Миневеля 40 Адмон. Еще от арфы Асора древней. Я это слово Асор не перевел, потому что и на иврите не совсем понятно, что это такое. Это слово много раз есть в псалмах Давида. Невель Асор, то есть это может быть, Невель это арфа, Невель это арфа, может быть это десятиструнная арфа, может быть, потому что Асор это как бы десятка, может быть десятиструнная арфа, может быть, но никто точно не знает. Этот струнный инструмент, вне сомнения, Невель Асор, Хакадмон, древний. Запятая. Следующая строчка. То есть, прекраснее стихов, откуда он идет? От древней арфы Асора, Давидова, да? От Мишушана идут ли Давида Хрейкрав? Еще от Лилии. Знамение Давиду после битвы. То есть, Давид был воином, как известно. Но ведь был еще псалмопевец, был стихотворец великий. И вот лилия стиха ему являлась после битвы. И то, что он был воином, и проливал кровь, все же это не противоречило его стихотворческому дару. В некоторой степени Урицви видел себя таким же. Да. Да, да. Шошан. Там роза, а здесь лилия. Совершенно правильно. Очень хорошо, что вы это заметили. Я хотел сам об этом сказать. Дело в том, что Шошан – это лилия. Вне сомнения. Вне сомнения. То есть есть Шошанот Маим, это вот водяные лилии, есть Шошана Амаким. Все, библейский. Но по каким-то причинам, по ошибке, начиная с средневековья, именно обычно у европейских евреев
Шошан стал тождествлен розе. Хотя роза переводится как верет, потому что розовый цвет ворот. Верет. Но это не древнее слово верет. А Шошан древнее, библейское. И вот, и поэтому Ури-Цви тоже. Теперь, я перевел лилия. Конечно, можно перевести и розы. Это неоднозначно у Ури-Цви Гринберга. Он знает и библейский смысл, и новый смысл. Что касается любви, то обычно это розы. Обычно, ну скажем так, это обычно. Обычно. Да? Среди там, в той культуре, в которой он, во всяком случае, воспитан, это преподносили букет из роз. Может быть, розовый венок и победитель. Не лавровый, как у римлян, а розовый венок. Может, поэтому может быть и роза здесь, не только лилия. Но, так как, например, у королей раннего и среднего средневековья лилии, и у плантагенетов английских, и у Валуа французских, лилии были символом вот, королевства, власти. Поэтому я перевел как лилии. Вы обратили внимание, как говорится, кола кого? И вот вам объяснение моего перевода. И двузначности этого же самого слова.
Но мог ли улицы Гринберг использовать одно и то же слово?
Мог, мог. И если вы увидите, то там Шошан, а здесь Шушан. Посмотрите. Он же сам ведь и ставил никуд. Видите, ага, вот Бешошан, а здесь от Мишушан идут. Так что он как бы это делает несколько иным. И поэтому я позволил себе, я вам все объяснил, как хотите, так и себя ведите. Еще от лилии знамения. И я вот, видите, слово «эйдут» я перевел не как свидетельство, а знамения. То есть, когда полководец выигрывает битву, это как бы знамение для него. Знамение его, ну, не знаю, правоты, да, знамение свыше. И так как слово «эйдут», оно тоже древнее. И «эйдут» — это, конечно, свидетельство, это так. Но это еще и можно переводить как, например, ковчег завета, Арона идут. Ковчег завета – это Арона идут. И так далее. И поэтому знамение тоже может быть здесь. По-моему, так. Я вам все говорю, как говорится, как на духу, а вы для себя решайте. Двоеточие. Следующее. И вот он как бы приводит. Тут, понимаете, очень интересный... Очень интересный пример стилизации Гринберга древним каким-то вот подходом стилизация стихов псалмов. Как бы псалмы, это не прямые цитаты, это стилизация псалмов. Элохим дибер бекодшо элоза. Видите, два таких тире, то есть как бы это не начало, а продолжение вот этих псалмов, этой хвалы Давидовой. Бог сказал в святости своей, возрадуюсь, элоза. От этого слова есть слово, которое вы, наверное, знаете, ализ, ализим, да, радостные. Элоза. Возрадуюсь. Следующая строчка. Ахалка шхем ве эймек сукот амадед. Поделю шхем и долину сукот измерю. То есть я раздам это, как говорится, Бог как будто бы говорит, я раздам это на уделы израильских племен. Поделю шхем и долину сукот измерю. Ну так мы же его не взяли. Мы, извините,
взяли. Ну, об этом же идет. Об этом же и речь идет. Вы еще увидите, подождите, мы еще не закончили. Так? Двоеточие. Эймек Сукот. Да, ну, в Синае. Лигил ад вели Менашеве Эфраим. Да-да. Мне Гилад, и мне, в скобках, уделы Менаше и Ефраима. То есть Гилад, вы знаете где-то, это на севере страны, за Иордание. Сразу на юг дальше, это уделы, древние библейские уделы двух племен. Менаше, а с этой стороны, с правой стороны Иордана, это Ефраим. Так как они были братьями Менаше и Ефраим, они были сыновьями Йосефа, поэтому он их приводит. Этот был с одной стороны Иордана, а этот с другой стороны Иордана. Они как бы были вместе. Но Иордан был границей между Ефраимом и Менаше. Это север страны. Дальше идет... Да. Гилад – это горы Гилада. Горы Гилада – это за Иордание сразу после Голана. Это горы Гилада.
Сегодня это Сирия.
Да, к сожалению. Сирия и Иордания. Так, то именно вот там граница проходит. Это с двух сторон. И Иордания. Да. Трансиорданское королевство. Мы идем дальше на юг. Так? То есть он как бы себе образно представляет Бога еврейского, который вобрал в себя всю страну. По леву руки его Иордан, левая сторона Иордана, по праву правая, Гилад, Шхем, Эфраим. Дальше, в центре страны, Маоз Роши, Егуда Мехокеки, крепость чела моего, Иуда, увековечивший меня. Сейчас, сейчас, секунду, все объясню. Все объясню. Егуда. Я не знаю, как вы это напишете, или У, или Г с какой-то, или Х, как хотите.
Иудея.
Ну, тут не просто Иудея. Тут Иуда – это не только область, это и племя. Да. Именно как Ефраим и Менаше. То есть это имя собственное. Так что, вот так. Теперь, Мехокеки. Здесь правильный был вопрос. Все знают, что Мехокек – это законодатель. Правильно? А я перевел увековечивший меня. Мехокеки. Да? То есть он не мой законодатель, Бог так не скажет, а именно высекающий на скале. Лахкок. Бесела – это высекать на скале. То есть почему вот мы видим как бы как слово обретает свой смысл. Почему закон является законом? Потому что он постоянный. Почему он постоянный? Ибо он не написан на бумаге, а высечен на скале. И поэтому Ефраим и Менаше прекрасно, Гилад все хорошо. А Иуда, во-первых, о нем написано в благословении Якова. Мехокек ми бейн раглав. О Иуде. Во-вторых, Господь говорит, все-таки Израильское царство, это царство Ефраима, оно ушло. Оно не вечно. А Иуда, Иудея и иудейское племя, оно вечно. И я навечно их Бог. Они меня увековечили жизнью своей, преданностью своей. даже когда ушли в изгнание. И да, вот, Иуда Мехокит. Двоеточие. Дальше. Продолжается, мы идем на юг. Все южнее и южнее. Моав сиррахти, аледом ашлих на Али. Моав чаша омовения моего. На Эдом сброшу обувь свою. То есть, как бы, я еще раз говорю, как бы Всевышний возлежит на земле Израиля. Его руки – это север. Голова – центр страны, Иуда. А юг – это подножье, ноги. Значит, Моав – это чаша омовения. То есть там, где я, это горы Моава, это тоже за Иордание, но южное за Иордание. Это горы Моава. А Эдом тоже южное, Моав и Эдом, это идет один за другим. Горы Эдома. Я на него как бы сброшу свои, свою обувь, свои...
А может,
ашлих, ашлих. На Эдом сброшу обувь. Ну, вы найдите любое, я знаю, что это не очень красивое слово. Я думал, какие-то там, может, по-украински как-то сказать, черевички, не знаю. Вы придумайте, что сможете. Я перевел вам точно. Теперь, что интересно? Мы как-то уже об этом говорили. Глагол «нааль» и «нааль» ударение. Нааль – это закрыл. Мануль – это замок. Нааль – это обувь. Почему? Она закрывает ногу. Она ее замыкает. Но это не мануль. Это не мануль. Тут ясно, что ашлих наали – это обувь. Я хотел придумать, может быть, действительно как-то по смыслу идти немножко дальше. Сброшу кандалы. Так можно на других повесить, чтобы они там не убежали. Но это все слишком далеко. Слишком далеко. На Алай и на Али это сапог мой. Да? То есть я простер свое владычество. Последняя строка в этой строфе. Алай Мицраим Гитроаи. Очень интересная строчка. Потому что последнее слово Гитроаи есть у него два смысла. Есть смысл дружить. Легитроэя от слова Рея. Друг, приятель. Дружить. Брататься даже. Но есть другое значение. Гитроай – это расшатываться. Потому что это не только от слова «рея», но от слова «ра». Плохо стоять, плохо держаться, расшатать. «Эя». Легитроэя. Рея – это то же самое. Тут нет второго айна, здесь нет. Это корень. А потом это как бы усиливается. Да, усиливается. Но по смыслу я перевел для себя так. На меня Египет обопрется. То есть захочет со мной дружить. Если мы все эти земли займем, то тогда даже Египет, великая страна на юге, я еще раз говорю, это идет с севера на юг, она захочет со мной дружить. А второй смысл, то есть она расшатается из-за этого, и поэтому захочет опереться на меня. Вот в чем дружба тоже. И поэтому для себя я придумал, на меня Египет обопрется.
Так что вот перед вами вся смысловая гамма.
Это говорит Элохим.
Да, 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 да. Это говорит как бы Давид от имени Господа. Так же, как много раз в псалмах это происходит. И вот он придумал свой псалом для Давида, который стилистически похож
на
меня, это, понимаете, это Элохей Исраэль, да. Это как бы и то, и другое. Да. Следующая строфа. Да? Мы идем дальше? Да. Вешивте ягана сагар мипанейну ейхату азай. И племена полумесяца убоятся лика нашего. Тут он вновь переходит к Израилю. Да, мы. Это уже все. Кончено дело. Псалом закончился. Сейчас он вновь возвращается к описанию. И племена полумесяца убоятся лика нашего. Точка с запятой. Следующая строчка. Бетилейну явоу лахасот, велихрот бритот крав. В тени нашей придут почивать и заключать военные союзы. В тени нашей придут почивать. То есть мы будем их покровителями. Да? Они будут покрыты нашей тенью. И заключать военные договора. Союзы, да, союзы военные. С нами. Запятая. Да-да. То есть, если мы будем все время с мечом, и не будет, и так далее, то тогда все это будет. И он говорит, ахват ябешет ваям, братство суши и моря. Почему? Арабские народы, имеется, и, конечно, он имеет их в виду, они народы суши, они народы пустыни, а мы живем у берега моря, и поэтому... Они нам нужны, и мы им нужны. Братство суши и моря. То есть Гринберг подчеркивает стратегическую пользу. Во-первых, мы будем сильны, и поэтому они не нападут на нас, чтобы самим добраться до моря. Но им же нужно море. И поэтому они заключат с нами союз. Запятая. Следующая строчка этой строфы, последняя. «Веафхарон цлав галох ейлех верасами митхо». И даже ярость креста ослабнет или ослабеет. Не знаю, как правильно. Ослабеет. Хорошо. И даже ярость креста ослабеет. Халох ейлех, то есть будет идти и что будет идти? Верафа, рафа это ослабеть, ослабевать. Мимитхо от напряжения своего, то есть он представляет себе ярость креста как тетива лука. Либо она напряжена, либо она ослабевает, вот эта тетива. Харон – это ярость. Это древнее слово «харон» – «аф». Так? Понимаете? Поэтому я перевел, и даже ярость креста ослабеет. Хотите, можете, и даже... Тетива ярости креста ослабеет. Тоже. Можно, конечно, так тоже. Следующая строфа. В ואם לא על חרבנו נחיה ביהודם גדול. Но если не мечом будем жить, как предназначено великому народу, запятая. Ло нихье кеам нахаль катан, шо те маим редуди. То не будем жить, как народ ручеек, пьющий мелкие воды. То есть, ну, Гринберг был же, ему много раз говорили, да что ты, зачем нам быть великим народом? Мы маленький народец, проживем как-нибудь и так. А он говорит, нет, то не будем жить, как народ ручеек, пьющий мелкие воды. Точка. А почему нет? Он сейчас сразу и говорит. Ло итнуну шивтея гансагар лихьет мерупим. Не дадут нам племена полумесяца жить вяло, жить слабо. То же самое слово, тот же глагол «рафа» – «мерупим». Вялость, слабость. Слабыми, вялыми. Жить вяло, да. Точка и запятая. Это не просто спокойно. Как кто? Как? Что значит жить слабо? Что значит жить вяло? Каадат нихнаим нос эй мас бамарат бемарат. Как общине сдавшихся, приносящих дань на Западе. То есть так же, как жили евреи. Маленькими, слабыми общинами, сдавшись на милость власти и приносящих ей дань. Нам не дадут так жить здесь. Как общине сдавшихся, приносящих дань на Западе. Тоже точка запятая. Следующая строчка. Я повторяю, мы говорим о племенах полумесяца, да? Вещисум бану нос эяцлав мимарав битхахим. И натравят на нас их крестоносцы Запада кознями. Запада. Западные. Мимо араб. Крестоносцы западные. Кознями. Хахим это козни. Да. Козни, хитрости. В книге притчи Соломоновых, книга Мишлей, есть Тох Урмия. Тох Хахим, то есть козни, хитрости и обманы. И очень интересно, потому что Тох это енут, внутренность, да? Бетох. То есть никогда не знаем, что внутри. Мы знаем, что снаружи. Какие слова нам говорят, чем нас. Да, а вот что внутри? А внутри-то может быть и хитрость.
Может быть, и обман. Дальше. Ваеги по софейну. Кесов кнан уфлешет вагаепус. И будет конец наш здесь, как конец Ханаана, Филистии и Евусеев. Точка. Филистии и Евусеев. Евусеев. Последняя строфа, которая как бы заключает все стихотворение. Алхарбейну нихье ковея хасехель хуко. Мечом своим будем жить, установил закон свой разум. Как первая строчка стихотворения. Следующая строчка. Келев эр йом валель, кен едпок мацпунейну тамид. Как сердце бодрствует день и ночь, так будет стучать совесть наша всегда. Стучать, конечно, на нынешнем русском языке не очень. Да. Ну, как-то пульсировать, жить. Как сердце бодрствует день и ночь, так будет стучать совесть наша всегда. Хочу обратить внимание на это интересное слово «мацпун». Может быть, напишите «стучаться». Может быть, это более благозвучно, стучать. Уж как-то неприятно, да. Ну, да, это когда-то было, а сейчас стучит и стучит, стукач. Ладно. И я хочу обратить ваше внимание. Я хочу обратить ваше внимание на интересное слово «мацпун». Обычно на нынешнем иврите оно переводится как «совесть». Но... так как слово древнее, библейское, оно от слова «цафун» – тайна, скрытая, то есть то, что внутри. Почему совесть переводят? Потому что оно внутри нас. И я это неспроста говорю. Может быть, Ури Цви имеет в виду не только совесть, а вот эту внутреннюю тайну нашей жизни, нашего народа. Понимаете? Конечно, это касается совести, то есть обязательно и присутствует этот смысл тоже. Почему? То есть наше совестное отношение к нашему народу, каждого из нас. В нас стучится и живет совесть нации в общем. И мы обязаны по отношению к ней. Только бессовестный человек отрезает себя от своего корня. И ему не важно, что с его народом. А совесть, то есть сердце, оно все время бьется, оно бодрствует, оно не может заснуть. Если засыпает, все, жизнь закончилась. Так же и эта совесть должна быть в каждом из нас. Следующая строка. «Зе эйн геонейну эйра». Вероа адавсей, и око величия нашего бдительно будет, и дальнозорко до краев. И око величия нашего бдительно будет, и дальнозорко можно просто зорко, потому что оно роа, роа и зорко до краев, краев. Краев чего? Колаекеф шел карка хакиюм умаса. До краев всего объема существования нашего и деяний его. То есть реализации этого существования. Каждый из нас, имеет в виду Гринберг, должен совестно относиться ко всей истории, ко всем чаяниям, ко всему наследию нашему и деяний его. Многоточие. Веим ли рак рега, и дом хамацпуна гизи милит Бог. Но если на миг только умолкнет совесть родовая наша. Я вот тут перевел для себя мацпун гизи, родовая, а не расовая. Потому что это уж совсем... Да? А тут род имеется в виду, род, народ. А, ну да, такой марш. Но если на миг только умолкнет совесть родовая наша, а? Милидпок. Милидпок. Лидпок, правильно сказанное лидфок. То есть стучаться. Поэтому... Едом милидпок перестанет стучаться или умолкнет. Алло. Да. Нет, я на ней здесь. Да, все в одном. Нет. Правильно сказать лидпок. Но если вы так скажете, все будут смеяться над вами. К сожалению. Вот. Такова реальность. Дальше. Виим ли рак рега тишан энгеонейну ейда гаудев. И если на миг только уснет око величия нашего, узнает враг. Да. И если на миг только уснет око величия нашего, запятая, узнает враг. Товарищи, вы закончили? Беормата едия шел орев. Хитростью знания шпиона. Орев это... Ормат. Орма – это хитрость. Хитростью знания шпиона. Как узнает? Как узнает враг? У него есть хитрость. А в чем его знание? Вот то, что знает шпион. Тот, кто сидит в засаде. Орев – это сидящего в засаде. А я для себя перевел шпион. Сидящего в засаде. Знаете что? Переводите точно. Знание сидящего в засаде. Это как охотник, который сидит в засаде и чует, когда что-то происходит. Вот он чует, что зверь заснул. Вот тогда его можно... А это шпион. Лазутчик, может быть. Да. Двоеточие. Что он узнает этой хитростью? Ки барега хазе кол хекеф киюмейну азув. что в этот миг весь объем существования нашего оставлен. Да? Открыт. То есть в тот миг дремы, даже один миг,
оставлен.
И он это подчеркивает. Кол гекефки юмейну азув. Объем существования нашего оставлен. Многоточие. Уфарас бо перцо. И проломит в нем свой пролом. Да, то есть, вот, сможет проломить стены этой крепости нашей. И выйти. Следующая строка. Ваегия шалитала пратве Анилу Сазай. И будет тогда властелин Ефрата и Нила. Тире. И будет тогда властелин Ефрата и Нила. Следующая строчка. Шалит. Аль-Ярден Виеркон, властелином Иордана и Яркона. Предпоследняя. Яркона. Последняя строчка. Виал гарабаит им яреях вашемеш ешкон. И на храмовой горе с луной и солнцем будет обитать. Ну так, естественно. Вот что написано в 48 году, и все мы видим перед собой. И на храмовой горе с луной и солнцем будет обитать. Ишкон. 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 Шахен. Мишкан. Шхина. Шикун. И так далее. Все, товарищи. Почему луна... И солнце, потому что луна – это ислам, а солнце – это христианство. Потому, почему? Потому что мусульманский календарь, он лунный, христианский – он солнечный, а наш – он и лунный, и солнечный. У нас месяцы лунные, а год солнечный. Поэтому каждые несколько лет прибавляется 13-й месяц, чтобы всегда Песах был именно весной. Ибо написано о нем Ходеш Аавив, а не как Рамадан у мусульман, который путешествует по всему году. Раз он весной, раз он летом, раз он осенью, раз он...
По-своему удобно. Иногда
говорят, да. Адля Харбейну Гайом, Шахазуба и до меча сегодняшнего, который держат для битвы. Нет, женского. Херев это не он, а она.
Я вчера.
Херев но кемет. Херев хот техет. Саха? Харавот. Харавот. Харавот.
Так выходите.